Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад вас видеть. Поздравляю вас с праздником. Сегодня еврейский праздник, Божий праздник, библейский праздник. Называется Суккот. Это праздник кущей. Этот праздник символизирует, когда Божий народ выходит из всех своих жилищ, выходит жить под шалаши. Суккот – это шалаш, да, в переводе. Выходят жить шалаши. В Израиле даже на балконах делают временные такие из пальмовых ветвей, такие навесики небольшие, и выходят, символизируют, что у нас есть одна крыша, Божья крыша, Божий покров. Это такой праздник в Израиле, очень прекрасный праздник. Недавно был праздник, где надо было у всех просить прощения. Это день благодарения. Ну, мы не соблюдаем праздники, потому что не потому, что мы противимся этим праздникам. Ну, праздники есть праздники, это хорошо, но есть более важное, что даешь жизнь вечную. Аминь. Но такие моменты, когда символизм этих праздников, мы очень прекрасно понимаем, принимаем его, и потому что в каждом еврейском празднике есть Иисус Христос. Аминь. Поэтому, если вы еще друг у друга не просили прощения недавно, да, как надо, то повернись к своему ближнему справа и слева и скажи: «Прости меня, если я согрешил, брат, сестра». И ты, в свою очередь, ответь тем же, чтобы мы все были прощены друг другом, чтобы в сердце не оставалось никаких обид. С чистыми сердцами выходим в шалаш и живем там. Не нужны нам ни квартиры, ни дома. У нас есть крыша, Бог. Аминь. Аминь. И Бог покрывает нас, где бы мы ни были. И Бог любит нас. И Бог все делает, чтобы Его дети не страдали. Согласны со мной? На протяжении последних двух тем мы слушали именно это Слово Божье, где Бог не желает, чтобы мы страдали. Для этого Он нас учит, для этого Он нас наставляет, для этого Он дает нам проповедь, Слово Божье, где мы должны извлекать из этого Слова, не просто слушать и говорить: «Ох, какая была красивая проповедь» или «полезная проповедь», но мы должны извлекать из каждой проповеди Божий совет для того, чтобы нам было благо. Бог говорит: «Избери жизнь. Я ставлю перед тобой жизнь и смерть. Я ставлю перед тобой благословение и проклятие». И Бог тут же говорит: «Но избери жизнь. Избери жизнь». Поэтому Бог не хочет, чтобы праведники страдали. Аминь. И мы продолжим эту тему сегодня. Это будет, наверное, последняя тема. Я знаю, что когда тема длится далеко, к нам приходят мысли: ну опять на эту тему, опять на эту. Но если вы заметили, я уже когда-то говорил об этом, что каждая тема в любого семинара, она отличается друг от друга. И если дать ей другое название, то мы будем слушать это как другую тему. Поэтому наберитесь мудрости, не просто терпения, а мудрости. Терпение у нас уже есть. Чтобы мы не страдали, нам надо иметь терпение, мы уже научены. Да? Не это терпение будешь страдать. Потому что сорвался, нагрубил жене, там, ребенку или родителям. И все, если у тебя есть добрая совесть, то она тебя будет мучать. А добрая совесть – это Дух Святой. Он будет напоминать тебе. И не надо ждать целый год, когда придет праздник благодарения, а праведник, он готов это сделать в любой момент. Аминь. Без всякого зазора, совести и сомнения мы готовы принести покаяние. Это одно из правил праздника – каяться, но праздник – это раз в году. А если праведный кается почти каждый день, то это что означает? Что у нас праздник круглый год? Аллилуйя! Жизнь – сплошной праздник. Как хорошо жить с Иисусом Христом. Жизнь – сплошной праздник. И Он заботится, чтобы мы не страдали. Правда? Мы говорили в прошлый раз об источнике и причинах, и о причинах страданий. И мы говорили, что основная причина, источник наших страданий – это нарушение законов. Вы помните? Нарушение духовных законов, нарушение естественных законов. И страдания приходят напрямую от дьявола, от сатаны. И тем не менее, хоть мы и праведные люди, и Бог заботится о нас, но тем не менее мы все равно иногда попадаем в такие ситуации, в такие моменты жизни, где мы страдаем. Я уже говорил о том, что наши страдания – это не только физическая боль, когда ты страдаешь от какой-то болезни. Наши страдания, они могут быть также и в душе нашей. Я приводил примеры, когда в семье скандал семейный, и муж у себя в комнате, и он думает, зачем я, она же меня любит, она мне готовит, она меня обстирает, она моих детей воспитывает, а жена на кухне думает, да, помните, что зачем я вот с ним поскандалил, он заботится, он защищает мою семью, обеспечивает, так все хорошо, и два сердца, они страдают, но Писание говорит, что кратковременное страдание приводит к благословению. Кратковременное страдание. Поэтому не надо долго страдать, надо пойти и примириться. С мужем, с женой, с детьми, с родителями, с братьями и так далее. И наш враг, дьявол, хорошо, что он есть. Да? Кто-то скажет, ну, пастырь, радуется, что дьявол есть. А на кого бы мы спирали бы все проблемы? И все эти источники. Так есть кого обвинять всегда. Чуть что, сразу дьявол. Да? Но иногда мы страдаем, мы позволяем иногда сами дьяволу причинять нам какую-то боль и приносить страдания в нашу жизнь. Мы сами открываем эту дверь. И вот поэтому необходимо такие семинары, чтобы мы были научены и знали, как противостоять, как закрыть двери и закрывать эту дверь, и не позволять дьяволу страдать праведнику. Потому что праведники, страдание, оно не для праведников. Страдание не для праведников. И вот мы говорили о том, что страдание приходит из-за нарушения духовных, естественных законов от дьявола. Но есть еще один, ну, я бы сказал, очень важный, или можно даже сказать, самый важный момент для праведника – от чего иногда праведники страдают. Нам с этим надо разобраться, это очень серьезно, и это очень и очень важно и полезно для нас всех. Иногда праведники страдают от неправильного понимания тела Христа, от неправильного отношения к телу Христа и к Его крови. Мы сегодня будем об этом говорить. Мы сегодня будем говорить о нашем отношении к телу Христа и к крови Христа. Не всегда это происходит правильно. Я приводил такие уже примеры, как это причастие. Вы знаете, что такое причастие, преломление хлеба называют, да, ну, православие это Евхаристия называется. Ну, как бы оно ни называлось, но суть одна. Мы принимаем тело Христа и мы пьем кровь Христа. И это делают практически верующие люди всегда и все, по крайней мере, должны делать. Может, они не всегда и не все это делают, но должны делать все и всегда. И это очень важно, очень важно. И при этом не менее важно знать и понимать значение тела Христа и значение Его крови. Мы будем сегодня этому, многие из вас уже знают, много, может быть, кто-то скажет, я это уже делаю, я это знаю, но я знаю, что все, что мы сегодня услышим, кто-то услышит то, что он еще не знает. Да и Писание говорит, тот, кто говорит, что он знает все, он ничего не знает. Поэтому, когда я узнавал, что о теле Христа, о крови Его, я многое чего узнал и для себя новое. И мы должны это понимать. Мы будем читать из 1 послания Коринфянам, 11 глава, 27 по 30 стих. 1 послание Коринфянам, 11, 27-30. Павел говорит церкви: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Я хочу, чтобы мы внимательно слушали и всячески пытались понять это, потому что мы будем об этом говорить сегодня. Это очень важно. Кто будет есть хлеб, то есть тело Христа, и пить чашу Господню, кровь Христа, кто будет это делать недостойно, он будет виновен. Он будет виновен против тела и крови Господней. Понимаете? Бог конкретно говорит через апостола церкви: кто ест неправильно, недостойно, на него возлагается суд Божий, вина. Возлагается вина, и ты будешь виновен. Поэтому, когда мы делаем это причастие на всех наших служениях, молитвенных, домашних групп, кроме воскресного мы это делаем, я всегда говорю, чтобы быть достойным тела и крови Христа, исповедуйся каждый перед Богом. И есть какой-то момент твоего исповедания, чтобы не быть виновным против тела и крови Христа. 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Мы поговорим дальше, что такое испытывает себя, пусть же испытывает себя человек, что такое испытание себя. 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот конец этого предложения «не рассуждая о теле Господнем» мы очень редко употребляем. Мы чаще говорим, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Но мы практически никогда не употребляем дальнейшую фразу. Он ест и пьет в осуждение себе, не размышляя о теле Господнем. То есть это повеление Божье – размышлять о теле Господнем. Мы подальше будем говорить об этом всем. И дальше Павел подводит, так сказать, черту, и все, что происходит, если неправильно, недостойно, что происходит, он подводит черту и говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». То есть, другими словами, от того, что мы делаем неправильно, к нашу жизнь приходят немощи, болезни и смерть. И вот эта немощь и болезнь и смерть, я хочу, чтобы вы понимали, что это не просто заболел и умер. Немощи, они практически абсолютно не связаны с болезнями. Потому что немощь – это духовное понимание. Это понимание твоего несостояния, твоего неблагосостояния твоей души. Это твоя немощь, которая – это твое страдание, внутреннее страдание, не физическая боль. Болезнь – это физическая боль. А немощь – это когда человек немощь, в нашем понимании мы привыкли так говорить, как бы в общих чертах. Немощь – это недуг, болезнь. Да? Но на самом деле немощь – это духовное, пораженное духовное или душевное состояние человека. И смерть, она как и физическая, так и бывает и духовная. Адам, когда употребил плод с дерева, Бог сказал: смертью умрешь. Но Адам не умер. Да? Но он умер духовно. Он умер духовно. Он нарушил Божье слово. Он нарушил Божье повеление. И он умер духовно, и он был изгнан из сада Эдемского. Он радовался, что он потерял Бога, как вы думаете? Нет, он страдал. Он страдал, это духовная смерть, которая принесла в его жизнь страдания. Слава Богу, что мы не умираем духовно. Что пастор иногда говорит, обличает, а мы что делаем? Обижаемся и уходим из церкви. Да? Так поступают многие. Я ничего не могу сделать с этим. Мы говорили на молитвенном служении, мы говорили о том, что невозможно угодить и Богу, и человеку. Если ты будешь угождать Богу, то ты всегда обидишь кого-то из людей. Если ты будешь угождать людям, ты всегда поступишь не так, как хочет Бог. И у каждого из нас, и у меня, как и у пастора, и у каждого из вас в общении всегда есть выбор, кому угодить. Или я буду угождать человеку, чтобы ему было хорошо, чтобы его не обидеть, чтобы не сказать лишнего, ну... Или я буду угождать Богу и буду говорить истину и правду в глаза, не просто за спиной где-то там, осуждая кого-то. Я должен говорить истину. Аминь. И мы должны так поступать. В этом и сила воскресения и жизни вечной, что нас обличают, и мы не обижаемся и уходим, а мы это принимаем и делаем выводы, и работай над своим характером. Раз мне пастор или брат или сестра сказали, что я тут вот несовершенен, что у меня есть гордость, что у меня есть там обида, что у меня что бы там ни было, значит, я должен исправиться. Мы не включаем дикобраза, который сразу включает иголки и начинает стрелять. Да? Что часто происходит с людьми. Когда ему что-то говоришь, он сразу... А что он? А что ты? А что ты? А вот ты на себя посмотри. А у тебя как? Пастыря очень часто слышат такие фразы. Да, оно обличает и очень серьезно бьет по вере. Когда пастырю говорят, ты вот проповедуешь, а посмотри вот на своих детей, посмотри на свою жену, там, ну, к примеру, я говорю. Да? И это очень серьезная рана на сердце, в сердце пастыря. И казалось бы, все правильно. Как ты можешь воспитывать людей, если твои собственные дети там в грехе или еще чего? Но если мы обратимся к Писанию и посмотрим на Слово Божье, то что происходило с детьми Аарона, священника, с детьми Моисея, с детьми Давида, с другими детьми мужей Божьих? Но от этого мужи Божьи не перестали иметь ту веру и любовь к Богу. Поэтому не надо осуждать пастыря, если у него в семье какая-то проблема. Я знаю пастыря, у которого в семье была проблема, и он сам начал курить. Вот тут да. Здесь надо уже обратить внимание. Но если сын пастыря курит, это не значит, что надо сложить свои руки. И сдаться перед дьяволами тоже, разочароваться в Боге и так далее, и так далее. Это очень важно, не осуждать. Это очень важно правильно относиться ко всему. И вот мы видим, что Павел, он говорит, что многие слабы и больны. Почему? Он делает вывод, и он это объясняет только потому, что не рассуждают о теле Христа и недостойно принимают причастие. Что такое причастие? Причастие, оно включает в себя хлеб и сок, которые символизируют тело Христа и кровь Христа, кровь Господа Иисуса Христа. Понимаете, да? Я говорю хлеб и сок, кто-то будет оспаривать, вино написано. Ну, если бы вы ходили на все проповеди, вы бы слышали, что такое сок и что такое вино, библейское понятие. Поэтому, если я говорю сок и хлеб, то это то вино, это был сок. который был брожений, без добавления алкоголя. Это не было то вино, которое у нас в понимании вино, это пошел в магазин, купил бутылку, это вино. Вино в Израиле было, имело совсем другое приготовление, способ приготовления. И вот Павел предупреждает, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, он будет виновен, виновен против тела и крови Господней. Да? И вот мы должны с вами научиться, чтобы быть невиновным. Мы должны правильно научиться различать тело и кровь Христа, правильно размышлять об этом. Я хочу заострить наше внимание, что неправильное различение тела Христа, оно в двух таких, в двух областях, где мы можем попасть в неправильное понимание. Неправильное понимание. Итак, первое. Это когда мы неправильно различаем тело Христа. Это когда мы не понимаем значение виноградного плода и хлеба. Когда мы не понимаем значение виноградного плода и хлеба. Эти натуральные элементы, они являются духовным символом крови и плоти Иисуса Христа. То есть хлеб как тело Христа и виноградный плод – это кровь Христа. И несмотря на то, что многие люди понимают кровь Христа, которую Он пролил для прощения грехов, они очень часто не понимают истинного значения тела Христа. Также бывают другие варианты, когда люди понимают истинное значение тела Христа, они не совсем правильно понимают значение крови Христа. И неважно, где находится твоя ошибка, но если она присутствует в твоем понимании, эта ошибка, значит, ты будешь виновен. Значит, ты пьешь и ешь недостойно. И ты можешь попасть под осуждение. Поэтому очень важно, еще раз повторяю, это очень важно смотреть и понимать. Тело Иисуса Христа, кровь Его, ну, тело, оно было ломимо за нас, для нашего исцеления. Когда Иисус преломил хлеб, Он раздал ученикам, и что Он сказал? «Это тело Мое за вас ломимое». Это был символ того, что тело Иисуса Христа – оно будет страдать. Оно будет страдать. Наркоман, вы знаете, что такое ломки у наркомана? Он страдает от того, что он не получил вовремя дозу. Алкоголик страдает из-за того, что он не выпил вовремя очередную дозу алкоголя и так далее, и так далее. Это ломка тела. И когда у Иисуса была ломка, эта ломка была ради каждого из нас из-за той боли, которую ему причинил грех человека. Не римские воины причинили ему боль, они причинили ему физическую боль. Но страдание Иисуса Христа, оно было не только выражалось в физической этой боли, оно выражалось в этой боли, которую причинил ему весь мир. И это мы с вами. Это во все времена грех, который господствовал от грехопадения, от Адама, он причинял боль Богу. И когда Иисус пришел, Бог, который пришел во плоти, взял на себя эту боль, тяжесть этого греха, его тело, оно было ломимо, оно было в страданиях от этой боли. Бог, всесильный, всемогущий Бог, прогнулся от креста, падал на колени от этой тяжести, когда Он шел на Голгофу и нес наказание и грех всего мира. Тот всесильный, всемогущий падал. Какая была тяжесть? И какая была ломка у него от всех нас, от человека. Это очень важно знать. Поэтому, когда Иисус говорит В Евангелии Иоанна, 6 главе, он говорит: «Я есть хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 по 58 стих. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни». Не просто хлеб, который мы преломляем мацу или пресный какой-то другой хлеб. Он говорит: «Я хлеб жизни». Понимаете, что мы едим во время причастия? И какое значение имеет тело Христа? Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Иисус был таким хлебом. Говорит: «Я есть этот хлеб жизни, не хлеб той временной жизни, и не хлеб, от которого вы можете умереть». Он говорит: «Я хлеб жизни, я есть хлеб жизни», он говорит. «Я хлеб живой, сшедший с небес, и кто ест этот хлеб, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира», говорит Иисус. Тогда иудеи, хотелось бы дальше не читать, но всегда находится кто-то, кто пытается возражать, спорить, доказывать что-то свое. Это не только иудеи. Это и в наше время есть люди такие. Не обязательно быть иудеем. В данной ситуации это были иудеи. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Я слышал одного нехорошего человека, пропагандиста, который надсмеивался над Церковью Божьей. И он отсмеивался именно над этим местом, когда верующие люди едят плоть Иисуса Христа. И он обозвал верующих, что это все каннибалы. Каким надо быть, я не побоюсь сказать, но каким надо быть идиотом, чтобы, не разобравшись, такое говорить во всеуслышание людям. Ладно. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вы понимаете, в чем заключается наша вера с вами? Что мы верим Слову Божьему, а не пропагандистам и прочим, кто пытается нам доказывать, что «да, вы куда вы ходите? Там деньги с вас собирают, там каннибалы, время, лучше пойди в шпилотеку, поиграй немножко, отдохни или еще что-то». Да, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И дальше Иисус говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Понимаешь, очень часто мы употребляем вот эти выражения, фразы: «Уже не я живу, живет во мне Христос», да? «И без Бога я ничего не могу», там. То есть мы всегда как бы провозглашаем, что в нас живет Христос. Но всегда ли мы даем этому правильное значение и понимание, провозглашая такие вещи? Павел говорил: «Уже не я живу, живет во мне Христос». Он относился к телу Христа правильно, с пониманием. А мы цитируем слова апостола Павла и при этом иногда недостойно ведем себя по отношению к телу и крови Христа. Поэтому очень важно. И дальше Иисус говорит: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. То есть, другими словами, если ты правильно ешь тело и кровь Христа, то в тебе живет не просто Иисус, в тебе живет тот, кто и послал Иисуса Христа также. Понимаете? Насколько уникально триединство Божье, Отец, Сын и Дух Святой. Что, принимая причастие достойно и правильно, ты не только говоришь «живет во мне Христос», ты можешь сказать «живет во мне Отец». Насколько серьезно надо к этому относиться. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Аминь. Я хочу, чтобы мы правильно понимали вот это значение тела и крови Христа. Чтобы когда мы делаем причастие, у нас мы не делаем его долго. Чтобы можно было размышлять о всей жизни Христа. Конечно же, мы так не делаем, это никто так не делает. Но каждый из нас, он должен понимать и давать себе отчет, принимая причастие, принимая хлеб и пия кровь Христа, насколько серьезно к этому надо относиться. Я знаю одного пастыря, он когда делал причастие, и у него разлилась стопочка этого сока, он пал на колени, он просил: «Господи, прости». Он взял эту кровь, что мог выпить, остальной салфеткой промокнул, положил в карман, я не знаю, что дальше было. Но у него, понимаете, для человека вообще неверующего это будет фанатизм. Выглядеть как фанатизм. Но для верующего человека это должно быть понимание, насколько святая кровь Христа. Если мы провозгласили, когда делаем причастие, что это тело Христа, это кровь Христа, то в духовном мире этот сок и этот хлеб, они превращаются в тело и в кровь. И когда мы это принимаем, мы уже должны понимать, что мы едим тело. Тело. Почему Бог сказал пресное тело кушать? Потому что это тело, оно было ломимо за нас. Это было, ничто не могло омыть это тело и смочить, или дать какую-то влагу этому телу. Оно было сухое, там ничего не было, оно было сухое, поэтому Бог говорит, пресный хлеб надо принимать. И вся влага, которая могла промочить это тело, это была кровь Христа. Тело его было ломимо, и кровь стекала с его ран, смачивая это тело. Да, я не говорю об исключительных случаях. Есть люди, которые сидят, где нету пресного хлеба, в тюрьме, где-то в каких-то других условиях. Есть, так бывают такие моменты, когда вместо сока пьют просто воду и провозглашают, что это кровь Христа. Я не говорю об исключительных случаях. Один пастырь, когда мы делали причастие, не оказалось сока. Я объездил пол Нюрнберга, чтобы найти этот сок. Виноградные магазины были закрыты. Или закрывались же, я не помню. Это было молитвенное служение. Я говорю, давай сделаем другим соком, каким-то красным. Он говорит, нет. Только виноградный плод, чтобы был. Ну, я нашел, в ресторан зашел, нашел, неважно. Ну, я говорю об этом, что насколько серьезно надо относиться к этому. Еще раз говорю, бывают исключительные моменты. Вот это правильное развлечение тела Христа. И когда мы не понимаем значение виноградного плода и хлеба, мы становимся виновны. Виновны. Почему виновны? Это второй момент, вторая область, Почему? Это тогда, когда мы едим недостойно. Первое, это неправильно различаем тело Христа. И второе, это когда мы едим недостойно. Это когда принимаем причастие, не проверяя свою жизнь. Что такое недостойно? Это когда ты не проверяешь свою жизнь. И тогда, как результат, приходят слабости, болезни, то все, о чем предупреждал апостол. Поэтому Павел говорит, проверять себя надо духовно, и чтобы быть достойными тела и крови Христа, что нужно сделать? То, что мы всегда делаем. Чтобы быть достойными тела и крови Христа, каемся, исповедуем. Да? Казалось бы, все просто. Просто надо покаяться перед принятием крови и тела Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы понимали, что все эти неправильные отношения, они, ну, вы скажете, при чем здесь наша тема, да, почему праведники страдают. Но все эти неправильные моменты, они приводят к страданиям. Они приводят к страданиям. Иногда может возникнуть проблема у каждого из нас, и мы не будем знать источника этого страдания. Мы будем думать, что я нарушил духовные законы или физические законы. Мы будем думать, что дьявол пришел давать мне страдания или еще что-то. Но мы упустим момент, что, может быть, мы страдаем из-за того, что мы сделали что-то другое неправильное в своей жизни. Поэтому проверять свою жизнь надо очень. И очень конкретно, и очень... Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, с 10 по 11 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Я хочу, чтобы мы обратили внимание на слово «печаль». В этом контексте греческий перевод, это греческое слово «печаль», оно означает «скорбь», страдание или боль. Скорбь, страдание или боль. То есть, другими словами, Павел именно говорит о страданиях, о тех скорбях, которые мы переносим. И он говорит, печали ради Бога, то есть скорби ради Бога, они производят неизменное покаяние ко спасению. То есть, другими словами, когда мы каемся во время причастия, это приводит тебя ко спасению. Поэтому я всегда говорю, самый короткий и верный путь попасть на небеса – это покаяться и умереть. Сразу. Но когда мы живем этой жизнью, наши глаза видят, уши слышат, уста говорят, какие-то воздействия, какие-то... Мы все люди, у нас у всех есть чувства, эмоции. Иногда мы выплескиваем их правильно, иногда неправильно. Иногда мы не можем удержать это неудержимое зло под названием язык. И мы выплескиваем все наши эмоции и чувства не там и не туда, и не так. Дальше Павел говорит, ибо то самое, 11 стих, что вы опечалились ради Бога. Смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Да? То есть это правильное отношение. Когда мы огорчились, то есть когда мы начинаем страдать ради Бога, когда Павел говорит, помните, ибо кратковременное страдание производит чрезмерную славу Божью. И он говорит, когда вы ради Бога страдаете, мы сейчас дальше поговорим, где мы страдаем ради Бога и как это все как практически научиться этому всему. Дальше будем говорить. И он говорит, когда вы страдаете ради Бога, то что это производит в нас? Страдание ради Бога производит в нас очень необходимые вещи. Страдая ради Бога, ты начинаешь быть усердным, ты начинаешь искать извинения, извини, где я согрешил, против кого я согрешил, а кого я осудил, а кого и как и что, а какие отношения у меня были с Богом. И ты начинаешь: Господь, прости, брат, прости, сестра, прости, да? И это мы делаем. Страдание ради Бога, оно приносит нас, ну, здесь можно понять это в отрицательном смысле, но я хочу, чтобы мы понимали, что какое негодование на виновного, здесь это выражение, оно немножко от оригинала отклонено для нашего понимания. То есть негодование на виновного – это наше желание исправить его. Мы негодуем на него не потому, что мы его там хотим там сказать, какой ты плохой, какой ты там нехороший, а мы просто ревнуем по нему, что Бог ради него умер, ты должен покаяться, тебе надо исправиться, брат, сестра, тебе надо исправиться, жена, муж и так далее. Мы негодуем, то есть в хорошем смысле слова, мы не можем себе найти покоя и места, потому что кто-то ближний наш где-то или согрешил, или неправильно понял. Когда мы страдаем ради Бога, это дает нам страх перед Богом. Это дает нам желание служить Богу. Если у тебя есть совесть, и ты страдаешь перед Богом, ты не можешь сказать: я не хочу ничего делать, мне достаточно. Я пришел в воскресенье, отсидел своих там 1.5-2 часа, и мне достаточно, я спасен. Сколько таких людей мы видели, и вы видели, верующих людей, которые абсолютно не в правильном понимании находились, но они говорили: а, я уже на небесах. Так, вы знаете, они так с таким жестом: я уже на небесах. Еще туда дойти надо. Помните Писание? Широки врата, ведущие в погибель, и многие идут этим путем. И узок путь, и немногие находят его, путь в небо. А? Не переживайте, дойдете до ворот, вас Петр апостол поможет. Да, это трудный путь. Вы знаете, что там, где Иисус говорит, что труден путь и широкие врата, и узкий путь, Он говорит, это недалеко от того местописания, где Он говорит: и вы подойдете ко мне и скажете: не твоим ли именем мы исцеляли и бесов изгоняли? И я скажу вам: отойдите от меня, делающие беззаконие, говорит Иисус. Поэтому я всегда говорю: не важно, знаешь ли ты Иисуса. Важно, знает ли Иисус тебя. Понимаете? Поэтому кто ест и пьет недостойно, пьет осуждение себе и будет виновен. А если ты виновен, то Иисус скажет: не знаю я тебя, делающий беззаконие. Вот так приходит желание у верующего человека, потому что его совесть не позволяет ему остаться на том уровне, на котором он есть. Он всегда будет рваться, как говорится, рваться в бой, чтобы что-то еще сделать. Что еще сделать? Я попылесосил, что мне еще, Господь, сделать? И пастор говорит: окна помой. Я окна помыл, Господь, что мне еще сделать? Пастор где-то из-за угла: пыль протри. Ну, я, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Ревность приходит по Богу. То есть Павел говорит: по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Понимаете, когда Если ты проанализируешь свои отношения с Богом и свои отношения с церковью, друг с другом, то Павел говорит, ты показываешь себя чистым в этом деле. Проверь себя, чист ли ты. Или в тебе еще есть какие-то пятна, пороки. Иисус не придет за невестою, за своей церковью, которая будет в пятнах и в пороках. Он придет за своей церковью, за невестой своей, которая будет без пятна и без порока, написано в Слове Божьем. Так придет Иисус или нет? Аминь. Поэтому, когда ты не знаешь источник твоих страданий, и когда ты не совсем понимаешь некоторые вещи, когда приходят какие-то моменты в твоей жизни, надо задать себе следующие вопросы. Я хочу обратить ваше внимание на эти вопросы. Это очень серьезно. Это эти вопросы, которые мы задаем, следующие вопросы, будем задавать себе, каждый себе. Это не просто вопрос, да? Это вопрос для определения. Для определения, потому что если ты задаешь себе вопрос и пытаешься размышлять над этим, значит, ты ищешь какой-то правильный ответ, чтобы создать какую-то правильную картину. И вот в этой создании этой картины ты определяешь себя, где ты, какой ты, и какое твое отношение сейчас ко Христу, к церкви и так далее. И какая у тебя вера, ну и так далее. И поэтому страдания, они у кого-то приходят кратковременные, но человек не пытается их сделать кратковременными по Слову Божьему, чтобы они произвели славу Божью. Многие люди, когда приходят страдания, они начинают в этих страданиях страдать. Болит, опять болит, сегодня опять не прошло, я уже молился, я уже неделю молюсь, а у меня боль не проходит, там нога, спина, голова, болит. И тут раз нарушение естественных законов кофе, да, отказался, а все равно болит. От всего отказался, болит. Духовные законы проверил себя, все равно болит. А вот понимание тела и крови Христа не проанализировал. Но когда задаешь себе вопросы, анализируя тело и крови Христа, и приходишь к правильному ответу, не просто ответу, а к выводу через эти вопросы, тогда Слово Божье вступает в силу. И если Бог сказал, ранами Христа ты исцелен, значит, ты исцелен. И неважно, там где-то еще может и болит, но оно уже и не болит. Физическая боль есть, но в сердце, в разуме твоем пришло просветление. И эта боль, она живет в тебе и думает, что я тут делаю? Меня уже никто не кормит своими страданиями. Мне дискомфортно здесь находиться, думает эта боль в тебе. Ну почему он до сих пор не страдает? Я уже еще сильнее ему сейчас надавлю на больное место, на его любимый мозоль. И эта боль начинает тебя давить еще сильнее, а ты славлю тебя, Господь. Благодать твоя на мне. И боль думает, да пойду где-нибудь в другое место. Пострадаю, там, где страдаю, там, где меня будут подпитывать, где меня будут подкармливать. Но для этого надо пройти тебе еще ту сильное обострение или еще что-то. Или у тебя нехватка денег, уже вроде бы все, уже... Ну, ты можешь купить хлеб и молоко, а тут раз тебе надо еще и от молока отказаться. Невозможно. Но надо. И в радости принял, я попью водички. И вот это страдание, оно говорит, ну, что я тут делаю? Меня не подпитывают. Итак, когда мы не знаем источник наших страданий, нам надо задать себе следующие вопросы для определения. Да? Первое. и важное. Вопрос. Мое страдание убивает, крадет и разрушает? Вот когда мы задаем себе вопрос, вот, приходит момент страдания физического, может, духовного, душевного, может, страдание финансовое, может, еще в чем-то в твоей в области, как приходит вот этот момент. Задай себе вопрос, вот это мое страдание, оно убивает, крадет и разрушает? Что оно производит в моей жизни? Крадет ли оно, это страдание, мое здоровье, мое счастье? Да? Когда приходят иногда страдания, люди иногда думают, что он самый несчастный человек на этой земле. Когда кто-то обидел, он думает, что он самый несчастный, что он самый обиженный. А как насчет, когда обижали Иисуса и плевали в Него, и избивали Его, и унижали Его, и оскорбляли? Поэтому задавай себе вопрос, крадет ли твое страдание здоровье и счастье? Разрушает ли твое страдание твое тело? Разрушает ли оно или нет? Если ты найдешь, что оно так и разрушает, что оно так и крадет твое страдание, то ты должен понимать, что это страдание, источник этой страдания – это сатана. Это сатана. И тебе надо вспомнить этот семинар, и тебе надо проанализировать, какие законы ты нарушал, как ты относишься к телу и крови Христа, достоин ли ты или виновен ты. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Это Иисус сказал. Иоанна 10 глава, 10 стих. Слово Божье, оно провозглашает для нас сегодня. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он хочет украсть твое благословение. Он хочет убить твои желания, твои правильные мысли. Он хочет погубить твою веру. Понимаете? Он хочет, чтобы ты страдал. А Иисус говорит, а я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и не простую жизнь, а жизнь с избытком. Вот у кого сегодня есть кто-то сегодня среди нас, кому бы чего-то не хватало? Вот есть кто-то, кому бы чего-то не хватало? Тебе, еще кто? Что, все такие скромные? Мне тоже не хватает, много чего не хватает. Всем не хватает. Было жарко недавно, кондиционер давайте включим, давай. Чуть-чуть температура упала, мы уже это солнце уже подставляем себя, чтобы уловить эти лучики тепла. Нам всегда чего-то не хватает, но так мы устроены. Так мы устроены. Иисус восполняет все наши нужды. Мало того, что Он еще дает тебе избыток. Летом Он тебе кондиционер поставит, зимой Он тебе отопление включит. Ну, это не я. То есть, включу я, но это делает Бог. Поэтому Бог дает нам не просто жизнь, а Он пришел для того, чтобы мы имели избыток. И ты не можешь войти в этот избыток, в эту радость, полноценную радость Божью, чтобы просто, это как, я не знаю, как жить в этом избытке. Это надо настолько уметь управлять собою, чтобы все эти страдания, какие бы они ни были страшные, финансовая проблема, со здоровьем проблема, еще какая-то проблема, чтобы это не касалось твоего сердца, чтобы это не угашало твой дух. Понимаете, это избыток наш. Это то, ради чего пришел Иисус, потому что ты выше всякого страдания, ты выше всякой нужды, ты выше всякой боли, ты выше, Иисус тебя поднял выше, ты смотришь на свою боль просто с небес. Просто с небес наблюдаешь, как твоя боль пытается в тебе что-то еще сделать, но мало ли что она пытается делать. Бывают болезни, которые люди болеют и по полгода, и побольше. Ну, я не говорю о хронических каких-то заболеваниях. А бывают какие-то болезни, которые приходят в жизнь человека, и он приходится ему какое-то длительное время, не то чтобы там заболел несколько дней, а длительное время. И следующий вопрос. Является ли мое страдание добрым даром? Вот задавайте себе этот вопрос, когда какая-то ситуация, семейная ситуация, финансовая проблема или еще какая-то, является ли мое страдание добрым даром? То есть, другими словами, делает ли это страдание мою жизнь лучше? Делает ли или нет? Писание говорит, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. То есть страдание производит славу кратковременно, но оно производит славу. И вот вопрос, является ли мое страдание добрым даром, то есть делает ли оно мою жизнь лучше? Является ли мое страдание чем-то, что ты можешь это ценить и восхищаться? Если нет, то это страдание опять не от Бога. Но если человек приболел, заболел, и это произвело Божью славу, потому что человек не страдает своей болезнью, а человек живет своим исцелением, своей верой, то это, естественно, произведет Божью славу. И тогда это страдание становится, которое произведет Божью славу и даст тебе лучшее, что нечто лучшее в будущем. Я когда бросил курить, я думал, я оставлю ту пачку сигарет, положу ее в рамочку, застеклю ее, чтобы напоминало всегда и все, и всем, что я вот курил и бросил, вот, победил. И потом заболел, горло сильно болело, так сильно температура большая была. И Дух Святой напомнил мне, это кого в рамочку ты собрался воздвигать? И на видное место ставить дьявола? Тот, кто дал тебе это страдание сейчас? Я не мог говорить, у меня настолько горло было затянуто. Но когда я получил это откровение, я начал кричать: «Дьявол, пошел вон от меня!» Я взял эту пачку сигарет, и там полпачки было, выкинул. Какая рамочка! Даже помнить об этом не хочу! И потом я словил себя на мысли, я только что кричал. И больше я не хрипел. Да, вот так бывает. Но это такие моменты в жизни, вроде бы они веселые, смешные, но когда ты в страдании, победи дьявола, победи свое вот это вот прошлое мышление, победи его. Если Бог сказал, ты исцелен, значит, ты исцелен. Болит или не болит, неважно. Это уже второстепенный результат. Поэтому всякое, Иакова 1:17, написано, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемен. Разве Бог не любит тебя? Разве Бог не желал от создания человека, человеку счастья и здоровья, чтобы он не страдал? А нету ни тени перемен, это не 2000 лет началось. Это началось от создания мира. Бог, который сотворил небо и землю, Бог, который создал Адама, Еще с тех времен Бог не изменился. Еще с тех времен Он хочет, чтобы Его дети, Его творения не страдали. Поэтому Павел и говорит, что если и приходит когда-то, во 2 Коринфянам 4:17, мы уже это упоминали не раз, он говорит, ибо кратковременное легкое страдание, если оно посетило вас, то первое, что вы должны обратить на свое страдание, что оно должно быть легким и кратковременным. Не погружайся в свое страдание. Ой, какой я бедный, ой, какой я несчастный, ой, как мне больно. И я молюсь, и не исцеляюсь. Не ной. Не ной. Будь тверд и мужественный. Пусть книга закона Божия не отходит от уст твоих. Не ной. Кратковременное легкое страдание. Пришло страдание? Оно кратковременное и легкое. Болит рука? Кратковременно и легко. Пришел там насморк, чтобы там ничего не было. Это все кратковременное и легкое. Это все кратковременное и легкое. Но оно должно произвести славу. Значит, я беру это страдание, отдаю его тому рогатому, который мне дает его, и прославляю Бога. Как все просто, скажете на словах, да? Легко говорить здесь с кафедры. А как трудно этого достигать? Ну, я соглашусь с вами, трудно достигать. Но возможно. Если будем укрепляться силой и могуществом славы Божьей. Каждый день мы сможем все преодолевать, устоять. Поэтому Бог говорит, для сего прими все оружие Божие. Шлем спасения, щит веры, меч духовный, который есть Слово Божие. Обувь, готовность благовествовать мир. Одень, припаяшь себя истинную. Молись. Понимаете? Бог говорит, все, вот это твоя жизнь. Это твой удел. Не страдай, а делай что-то. Поэтому временное, легкое, кратковременное страдание наше, оно производит в безмерном преизбытке вечную славу. Из-за какой-то мелочи, из-за какого-то насморка, из-за какого-то охрипшего горла ты произведешь славу Божию, ты будешь свидетельствовать, насколько Бог велик и чудесен. Это великая слава Божья. Преизбыток вечной Божьей славы. Поэтому помни, что Бог не является источником твоего страдания. Усвоили? Бог не является источником твоего... Скажи это ближнему своему. Бог не является источником твоих страданий. Божье Слово, оно описывает страдания как рабство, как узы и как угнетение. Мы читали и помните в этом начале семинара, что все наши страдания, они выглядят как рабство, как узы и как угнетение. Но Бог любит нас так сильно, что своего собственного Сына, Единородного Сына, Иисуса Христа, Он послал в этот мир, чтобы пострадал Иисус, чтобы мы не страдали, чтобы умер Иисус, чтобы мы имели жизнь вечную. И Иисус, Он отдал свое тело на распятие и пролил свою святую кровь во искупление наше, чтобы мы могли сказать, что я свободен от физического, от умственного, от эмоционального страдания. Понимаете? Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Луки 4:18. Он говорит, «Дух Господень на мне». И Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Можешь ли ты во время причастия не сокрушить свое сердце? Если ты совершаешь причастие и не сокрушаешь своего сердца, Я тебе скажу, это также является недостойным быть тела и крови Христа. И это также попадает под статью «виновен». А Иисус говорит, Бог послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Таблетка, причастие. Слышали такую таблетку? Мы слышали иногда такие вещи, когда люди отказывались от причастия и говорили, я согрешил, я недостоин, сейчас я не буду, я пропущу. Насколько это глупо в глазах праведника. И в глазах не совсем праведника это выглядит, вау, какой добросовестный. Да он просто, ну извините меня за выражение, он глупый, он недобросовестный. Если ты страдаешь, и у тебя есть какое-то мучение внутреннее, наоборот, тебе надо бежать к причастию, бежать к телу Христа и крови Христа, и каяться, и анализировать, и каяться, и вспоминать, что для тебя Иисус сделал на кресте. И кровь святая омывает нас. Писание говорит, что будучи детьми Божьими, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и кровью Своей омоет. Иисус говорит, и послал меня Бог исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Кто такие пленные? Иисус пошел к насильникам, убийцам, к преступникам, проповедовать им освобождение? Нет. Он пришел проповедовать освобождение всем людям, потому что все были в плену греха, в плену дьявола. И он проповедовал Царство Божие, он проповедовал Евангелие, он проповедовал благую весть, что приближается Царство Божие. Покайтесь, Царство Божие приблизилось. Пришел проповедовать слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. То есть ко всем страдающим он пришел, потому что страдание не для праведника. Страдание не для праведника. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.